Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки. Полет нормальный», в котором сегодня мы поговорим о по-своему великой в недавнем прошлом американской авиакомпании «Панам», чей пассажирский самолет «Боинг 314» гидроплан «Дикси Клиппер» совершил 28 июня 1939 года первый в мире коммерческий рейс через Атлантический океан с 22 пассажирами на борту, многие из которых, кстати, покупали эти билеты заранее. Меня зовут Николай Павлов, и я никогда не летал самолетами авиакомпании Pan American. Но вот подумал, что если бы современная коммерческая авиация так и продолжала бы летать на гидропланах, то пассажиры бы попадали на борт с причалов, багаж бы доставляли какими-нибудь лодками, а на взлет бы самолеты вывозили буксиры.
Вот у тебя ассоциации с гидропланами и с такой первой золотой эрой перелетов через океаны. А у меня ассоциации, ну, с более такой советской, что ли, реальностью из детства. Помните, если кто-то старшего поколения, была такая программа «Кабачок 13 стульев». Один из скетчей, который тамошний глава вот этой всей тусовки, пан директор в исполнении Спартака Мишулина. Я сейчас говорю вещи, которые молодое поколение, может быть, даже как каббалистику воспринимает. Так вот, был скетч, когда к пану директору подошел один из его коллег и спросил: «А знаете, пан директор, как бы вас звали в Соединенных Штатах? Как? Pan American». И смех за кадром. Но это так, маленькое лирическое отступление. А начнем мы, конечно же, не с анекдотов, а с новостей.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. Это произошло в пятницу 25 октября. После приводнения Crew Dragon отбуксировали к судну SpaceX и подняли на борт. На корабле на Землю с МКС вернулись астронавты НАСА Мэтью Доминик, Майкл Барретт и Жанет Эпс, а также космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин. Позднее стало известно, что один из прибывших госпитализирован. О ком именно идет речь, НАСА не уточняет. Китай успешно запустил в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19». Запуск был произведен в провинции Гансю на севере страны, пишет BBC. На борту корабля находились 3 человека, включая первую женщину-тайконавта. Выйдя на орбиту, корабль пристыковался к станции Тяньгун. Экипаж проведет на станции 6 месяцев, работая над научными экспериментами. Этот и другие полеты тайконавтов на орбиту являются частью подготовки страны к первому полету на Луну. Он запланирован на 2030 год. Компания Boeing ищет покупателя для своего космического бизнеса. По данным Wall Street Journal, продать, в числе прочего, могут космический корабль Starliner. Как пишет издание, пока поиск покупателя находится на начальной стадии. Оптимизация активов Boeing занялся новый гендиректор компании Келли Ортберг. Он также ранее анонсировал сокращение 10% персонала Boeing. В последнее время СМИ не раз сообщали о кризисе в компании. Одной из неудач стал запуск корабля Starliner, из-за неполадок которого астронавты Сунити Уильямс и Бучу Уилмору пришлось задержаться на МКС на 8 месяцев вместо 8 дней, как планировалось изначально.
К нашему разговору мы пригласили сегодня нашего знаменитого авиапассажира Романа Мамонова.
Ведущего по совместительству программы «Америка» на канале «Настоящее время». Рома, привет.
Привет, Рома.
Да, салют. Я понял, что в отличие, конечно, от Олеси Кабачок, я не помню, так хочется сказать, я слишком молод для этого. Но, с другой стороны, конечно, есть что-то забавное обсуждать авиакомпанию, которая закончила свою работу, кажется, ровно в тот момент, когда я пошел в школу.
Ром, не молодись, пожалуйста. Все произошло в 91-м году. Мало ли кто куда пошел в это время.
Ну, кстати, вот. Да, многие мы могли бы еще и летать на этой авиакомпании, но вот мне как-то не довелось ни разу, честно говоря.
Ну, как говорили в другом анекдоте, сесть-то он сесть, так кто же ему дасть. Да, мы как граждане Великого Советского Союза в то время, конечно, могли о Pan American судить только вот по каким-нибудь фильмам, по каким-то обрывочным шуткам, по эмблемам, символике. Многие тогда где-то доставали вот эти вот голубые эмблемы на сумках Pan Am. Вот. Ну, давайте не путать, это не Панама, это Соединенные Штаты Америки. Pan American – это та компания, которая собиралась охватить и таки охватила своими услугами сначала все Америки, Северную и Южную, включая Латинскую, Карибские острова и так далее, ну а потом уже и весь мир. История действительно объемная, большая, вряд ли влезет в один получасовой подкаст, но она настолько любопытна и занимательна, что даже для тех, кто не застал застал золотую эру, да и вообще существование этой компании, в ней будет масса интересного.
Даже по современным меркам надо сказать, что когда-то она была крупнейшей международной авиакомпанией в США. В 70-м году она перевезла 11 миллионов пассажиров в 86 стран мира. Ну, то есть не каждая современная авиакомпания может похвастаться такими же достижениями.
По нам, это ведь на самом деле, по ним можно смотреть отчасти историю 20 века, да, ведь она создавалась тогда еще, когда Америка с Кубой нормально вполне себе дружили, и первый полет был из Майами на Кубу. Если помните, Панам был эксклюзивно перевозчиком ситуации раскола Германии. Панам же тогда выполнял рейсы для американской армии, воевавшей во Вьетнаме. Ну, то есть, с этой авиакомпанией связано, то есть, и создание еще и Международной организации гражданской авиации, создание современной всей системы, там, условно говоря, кодов, названий для позывных для авиакомпаний и тому подобное. То есть, она сформировала и оставила еще и след. Если помните, вот этот огромный, знаменитый офисный особняк, чудовищный, на мой взгляд, стоящий ровно над центральным вокзалом в Нью-Йорке, он ведь тоже был панамовский.
Он был, кстати, долгое время с этой эмблемой уже после банкротства компании Pan American, поскольку говорят, что демонтировать эти огромные буквы на верхних этажах стоило порядка $3 миллионов. Никто выбрасывать эти деньги не торопился. И только потом уже, к 2000-м годам, наконец туда поставили имя нынешнего хозяина страховой компании MetLife, которая там сейчас и красуется. Но это да, это Манхэттен, 5-я авеню. И говоря, кстати, об услугах, в 60-е и 70-е годы компания Pan Am даже предоставляла такой, что ли, шаттл, челночный сервис для богатых пассажиров первого класса, которые торопились и не хотели стоять в пробках в Нью-Йорке, чтобы вот из этого офиса, из головного, вертолетом с крыши, с вертолетной площадки доставлять их прямо в JFK, в терминал Pan American, и с люксом перекочевывать с одного борта на другой уже в свои комфортабельные кресла, в лайнерах.
Вы знаете, кстати,
которые вот отправлялись в разные точки мира.
Я не застал авиакомпанию, но вот одну вещь, которая была связана непосредственно с Панамом, я должен сказать, что я застал, и я в свое время был очень крайне расстроен тем, что это случилось. В третьем терминале JFK, я там был, вот эта кругляшка, я считаю, что это был действительно очень клевый терминал, я вообще очень люблю круглые терминалы с навесными конструкциями, и, к сожалению, его снесли, но мне казалось, что реально в JFK это был один из лучших таких примеров архитектуры тех времен.
Он, кстати, имел название World Port, Всемирный порт, и заслуженно считался символом 60-х именно в плане архитектуры. Очень много таких вот канонических, что ли, по Нью-Йорку разбросано символов той эпохи. Всемирной ярмарки, если вы помните, вот этот глобус известнейший, который потом Men in Black, там вокруг него плясали с инопланетянами. Так вот, все в том же стиле, все в том же духе, и как раз вот этот терминал тоже был одним из таких, ну, канонических стильных символов Нью-Йорка и Соединенных Штатов 50-х-60-х годов. Об этом тоже немножко чуть позже поговорим. Но я бы все-таки предложил вернуться к истокам, к истории, да, и вспомнить, с чего все начиналось. И вот тут, вот на удивление, как ни копни, все пересекается с какими-то темами наших предыдущих подкастов. Здесь и первые самолеты братьев Райта, потом какие-то показательные выступления. Здесь и Первая мировая, здесь и Линдберг тоже засветился. В общем, начало 20 века дало вот эти самые ростки авиации, которые потом проросли в каких-то чудесных исторических моментах. И, собственно, главный человек, который и ассоциируется с компанией Pan American, это, безусловно, человек, который являлся и президентом, и одним из основателей этой компании. Его зовут Хуан Трипп. Несмотря на имя Хуан, он не имеет никакого отношения, разумеется, к Латинской Америке. Он относился вот к тем самым американским старым деньгам из очень богатой семьи. И человек, родившийся в 1899 году, он, собственно, не мог не попасть вот в эту волну, как и многие первопроходцы тогда. И уже в 10-летнем возрасте, говорят, он увидел над Нью-Йорком, в гавани Нью-Йорка, показательное авиашоу. На каких-то примитивных тогда бипланах. Человек тоже загорелся этим. Помните, у кого такая же история была? У Сикорского. Вот только со своей стороны. Тогда он загорелся этой идеей. Уже в 17-м году убежал из Йельского университета, чтобы отправиться летчиком на фронт в Первую мировую. Не добежал, правда, туда. Наступило перемирие. И очень многим тогда тем, кто проходил подготовку, проходил тренинги, летчикам приходилось искать себе применение. Потому что, ну, как говорится, говорится, это как привязанность, что ли. Надо было куда-то себя применять. Как Линдберг, так и другие находили себя вот в тех самых показательных выступлениях, кочевали по штатам, зарабатывали какую-никакую копейку. Дело в том, что Трипу зарабатывать-то не надо было. Он был из богатой семьи, как мы уже сказали. Деньги имелись, он даже попытался как-то работать на Уолл-стрит. Это ему быстро надоело. И вот тогда, в 20-х, он начал применять себя там, что было мило его сердцу. Это именно авиация. Он в начале 20-х годов создал свою компанию под названием Long Island Airways. Для чего? Чтобы возить богатеньких буратинов из Нью-Йорка на их дачные домики на побережье, на Лонг-Айленде. И вот эти богатые клиенты потом очень-очень пригодятся ему в будущем. Пока же, да, это были небольшие перелеты, он отбивал кое-какие деньги, но компания прогорела. И вот тут действительно стоит уже вернуться к истокам, собственно, Pan American.
Авиакомпания началась в 1927 году. Ее основали два майора ВВС США. Авиакомпания занималась в первую очередь перевозкой авиапочты, и первые маршруты были с Ки-Веста в Гавану, что, собственно, можно было считать по тем временам первым регулярным международным рейсом Соединенных Штатов. И через год как раз...
история немножко длиннее была, потому что да. Два основателя компании Pan American, которая, как в истории с многими корпорациями, пока не имела ничего общего с его директором и генеральным директором Хуаном Трипом, вот, они, в общем-то, создали свою компанию, да, которая называлась Pan American. А были еще две конкурирующих, которые тоже рвались получить правительственный почтовый контракт. Все-таки туристы туристами, деньги деньгами, а госконтракты – это самый жирный кусок, на который можно было тогда претендовать. И вот три компании, которые боролись за то, чтобы поставлять почту в Латинскую Америку, они получили такое предложение, что ли, от генерального почтмейстера. А почему вам, ребят, не объединиться? И не сделать из трех компаний одну. И вот так слились три конкурента, один из которых назывался Pan American, следующая компания принадлежала, собственно, Трипу, и третий их конкурент. Вот, и тогда они назначили его генеральным директором, и вот тут таки начинается история вот этого монстра под названием Pan American, которая более 60 лет блистала на мировых картах.
Ну, кстати, первый маршрут коммерческий Pan American был между США и Кубой. В те времена, это был 1928 год, Pan American успешно вместе с Бакарди убеждала американцев слетать на Кубу, попить рома, потому что в Америке в то время действовал сухой закон.
Вообще, вот мы упоминали, официально первый полет Pan American состоялся 19 октября 1927 года. А все почему? Потому что эту дату американское почтовое ведомство обозначило как начало исполнения контракта. Уж коли вы, господа, захотели такой солидный кусок денег за подряд правительственный, извольте быть готовыми вот в этот день, 19 октября 1927 года, совершить тот самый рейс с острова Ки-Уэст в Гавану. Говорю я это сейчас с волнением, потому что очередные ураганы терзают несчастную Флориду, и бог знает, какие они сейчас еще на них накатятся. Тогда ситуация была, ну, немногим легче. Хотя то же самое, ураганы, проливные дожди, а на Ки-Уэсте не было даже толковой взлетной посадочной полосы, чтобы запустить первый трехмоторный Фокер, один из трех, которыми располагала компания Pan Am. И вот тогда... Когда время приближалось, лететь надо было, иначе контракт заберут. Дожди размывали очередную взлетно-посадочную полосу к чертям собачьим, и тогда им пришлось пойти на нетривиальный шаг. Они наняли частного авиатора, у которого был гидроплан, которому не требовалась взлетно-посадочная полоса. И вот этот человек за каких-то там 115 тогдашних долларов перелетел в Гавану с семью мешками почты и спас, можно сказать, контракт, который Pan American получала от правительства. Таким образом, сроки были выдержаны, почта была доставлена, и эти линии начали развиваться.
Ну вот, кстати, Рома упоминал о том, что Pan American действительно оказала влияние на современную авиацию, на стиль авиации и так далее, который мы до сих пор, в общем-то, видим. И тоже интересно, что пилоты Pan American носили форму морских капитанов. И сейчас, сегодня, если посмотрите, форма пилотов напоминает действительно морскую форму.
Мне кажется, что для массовой аудитории, я с удовольствием сейчас слушал все, что ребята рассказывали про историю, но я-то как раз из, наверное, массовой аудитории. Мне кажется, что у многих, прежде всего, Pan American ассоциируется вот с той самой в том числе потому, что компания пропала, да, условно говоря, но это такая ушедшая эпоха абсолютно роскошных поездок. Капитанская форма, она может отсылать, конечно, к тому факту, что все это начиналось с этих летающих лодок, по большому счету.
Клипперов, как их называли,
кстати. Вот в том-то дело, если помните, у Панам, несмотря на название компании, в радиоэфире у нее позывной был Клиппер. Они смогли себе получить это, потому что стояли у истоков создания всей этой системы. Если
и сейчас те самолеты эфире... у них, кстати, имели свое собственное имя, и перед ним стояло слово Клиппер.
Да,
это в память
о
кораблях, которые покоряли океаны в 19 веке.
Вот. И если сейчас, например, в эфире, там, естественно, каждый пилот говорит, что это рейс такой-то, дельта такая-то, то вот тогда Панам использовал позывной Клиппер. И, безусловно, и форма, и то, что они были вышкалены, бортпроводники, стюарды, стюардессы, то, что называлось в те времена большей частью, это именно стало. Кстати, в музее авиации, у них даже есть стенд, посвященный униформе бортпроводников, там панамовская как раз тоже есть. И стиль вот самих бортпроводниц с этими шляпками и с бантами накрученными на шее, и вот это все. И то, что у них был мерч, то, что сейчас называется, да, вот все эти сумки и шикарные логотипы, это относится еще к истории графического дизайна. Им создали совершенно невероятный, очень распознаваемый логотип.
Ну, вообще, да, интересно, что фактически Панам стоял у истоков вот этого международного сервиса авиаперевозок, потому что они первыми совершили кругосветный перелет, первыми совершили коммерческий перелет из США через Тихий океан. Ну, в общем, достаточно много всего происходило. И к 58 году считалось, что Панам предлагал регулярные рейсы на все континенты, ну, кроме Антарктиды.
Так это... вот говоря о том, как мы пересекаемся с нашими прошлыми темами наших подкастов, я уже вспомнил про Игоря Сикорского. Опять-таки, где пересекаются пути Pan American, Хуана Трипа и Игоря Сикорского? Именно тогда, в 1935 году, когда начались перелеты регулярные, в том числе трансокеанские, потому что участвовали в этом именно модели Игоря Сикорского, его гидропланы. Это, в общем, знаменовало не только взлет компании Сикорского на тот момент, да, но и очень новое прибыльное направление для Pan American, которые закупали эти самолеты гигантские, которые летали через Атлантику. Они летали через Тихий океан, через Гавайские острова и далее в Китай. И, кстати, очень многие вещи потом нашли свое отражение в поп-культуре. Я еще вернусь к тому, в каких фильмах мы могли видеть классические какие-то культовые моменты из истории Pan American. Но вот куда ни ткни, мы называли какие-то крупные имена, они так или иначе светились, в том числе и в истории Pan American.
Ну, если мы говорим про индустрию, и Олесь вот сейчас называет имена конструкторов, да, но если мы говорим про развитие, ведь кто был первым эксплуатантом и у кого был первый рейс Jumbo Jet? 747-й первым клиентом, который заказал и заплатил огромную сумму, сразу заказав 25 самолетов, был Панам.
Ну, кстати, на этот счет есть прям-таки легенда авиационная, что глава Pan American, будучи на дружеской ноге с другими миллиардерами, в том числе с главой Боинга, как-то выпивая с ним, сказал, что-то вот маловато наши самолеты берут пассажиров через трансокеанские перелеты. Сделайте нам такой самолет, чтобы он брал там сколько там, 400-500 человек, я условно говорю, да, вот. А тот говорит, дашь нам контракт на закупку, сделаем тебе такой самолет. В общем, ударили по рукам, и ты нам то, ты нам все, буквально наспорт сделали 747-й символ авиации.
Надо сказать, что все равно и помимо крупного самолета, Панам стала первой авиакомпанией, которая полетела на реактивном самолете, на Боинге 707. И фактически...
Ты будешь смеяться, Коля, но здесь тоже история умелого манипулирования главы Pan American Хуана Трипа своими связями с директорами авиапроизводителей в данном случае. Потому что в начале 50-х, когда все понимали, что эра реактивных двигателей грядет, что это позволит совершать беспосадочные перелеты через Атлантику, через Тихий океан. До сих пор-то ведь они прыгали, как лягушки, через какие-то там промежуточные аэродромы на своих турбовинтовых самолетах. Так вот, он, опять-таки, взял на слабо директора Боинга и директора компании «Дуглас», сказав, что я только что закупил 42 двигателя Pratt & Whitney, одни из первых военных реактивных двигателей, которые стояли, кстати, на Б-52, и он тогда летал уже, бомбардировщик этот вот огромный. А вот, и сказал, что двигатель у меня есть, самолета нет. Кто первый сделает мне самолет, на который я могу повесить эти движки реактивные, тот и получает контракт. Вот, собственно, так 707 и появился, его просто адаптировали под этот соцзаказ, не побоюсь этого слова, и Pan American продавил появление вот того самого легендарного самолета.
Ну да, и первый рейс состоялся из Нью-Йорка в Париж всего за 8 часов. По тем временам просто ну, невероятная скорость.
Но при этом, ко всему, что говорит Олесь, шутки шутками, и, безусловно, наверное, с точки зрения прорывов, вот подобное Пари или там Ослабо сыграли, безусловно, роль для того, чтобы они двинули индустрию, сама авиакомпания прославилась. Но при этом ведь по нам это была их ахиллесова пята, что у них было такое количество флота, и в том числе разного, технически, разные производители, разные двигатели. То, что сейчас является абсолютной анафемой в индустрии. Вся авиация сейчас старается выстроить более-менее стандартный флот, чтобы экономить на обслуживании, да? И это было в том числе проблемой, когда уже к закату шло бизнес, и у них начались проблемы, потому что у них было какое-то невероятное, у них там было три разных или четыре даже разных вида двигателей, стоявших на их самолетах. У них были совершенно разные самолеты, там, от Дугласа и Боинга и так далее, еще до того, как они объединились. И это ставало проблемой. И вот мы говорили про огромную маршрутную сеть, и опять же про развитие авиации, да, но ведь они проморгали, по большому счету, внутренний рынок. Они соединяли Америку со всеми континентами, но при этом им никто не подвозил пассажиров.
Можно так крупными мазками очертить как бы три таких взлета компании Pan American, три их золотых века в разные эпохи. Первый был, конечно же, в 30-е, с эры гидропланов, с открытием новых маршрутов, с новым притоком тех самых богатых туристов, которые летали там и кушали на столах с серебряными ложечками. В общем, все было такое люксовое, шикарное. Вот. Второй, наверное, взлет после некоторого пробела, я бы сказал, это 50-е, вот тот самый 707-й Боинг, реактивные самолеты, 60-е, о котором мы говорим, это, в общем, слова как империя и эстетика, я бы так очертил, наверное, символы Pan American 60-е. Ну и начало 70-х, 747-й, и вот эти вот уже огромные монстры, да, трансокеанские. Все вот это, и, наверное, и складывает тот образ Pan American, и, как мы уже говорили, это целая культура, которая закручена возле Pan American.
Слушайте, но вот мы же говорим про целую эпоху в авиации, да, и это именно начало, особенно если мы говорим про там, 30-е и чуть позже уже в расцвет авиакомпании, это были услуги не для массового пассажира, это были услуги для тех, кто мог себе это позволить. И бортпроводники, это сейчас вам в первую очередь будут говорить, что они для безопасности. Тогда стюарды и стюардессы были для вашего комфорта. Вот как раз до 79-го года, для тех, кто не знает, в Америке существовало очень жесткое регулирование авиаиндустрии. Не только там, стандартов, не только маршрутных сетей, но главное – цен между конкретными пунктами. Именно государство диктовало. Во-вторых, уровень обслуживания. Вот Олесь упомянул про серебряные ложечки и тому подобное. Но ведь, во-первых, кстати, тогда еще салоны самолетов могли формироваться по-разному, и можно было сидеть даже в массовом самолете лицом друг к другу, и были столы. Уровень обслуживания – это был практически летающий ресторан. Ну, про то, что курить можно было, мы не будем рассказывать. Это и так, наверное, все помнят. Это и в нашем регионе можно было. Но именно вот из той эпохи связаны эти картинки с тележками, с огромным количеством алкогольных напитков, с закусками, с икрой, с горячими блюдами. Это именно уровень обслуживания Pan American. Женщин взвешивали, поскольку были конкретные нормы для внешности. То, что по нынешним временам выглядит как абсолютное просто табу.
Политнекорректность.
И это тоже, да. А единственными мужчинами на борту были пилоты.
Более того, я припоминаю судебное дело о дискриминации мужчин на борту компании Pan American, поскольку долгое время стюардессы были исключительно женщины. И тогда американские стюарды стали судиться за то, чтобы им предоставили равные права с женщинами на борту самолета. Стюардессы в то время, это был, в общем, какой-то конкурс красоты, должны были пройти. Вот Мисс Америка была, наверное, был Pan American, в которую просто так с улицы ты не зайдешь. И именно тогда можно было летать не только потому, чтобы надо было побыстрее куда-то добраться, но и потому, чтобы полюбоваться на все красоты этой компании на борту.
Мы сейчас привыкли к тому, что, по крайней мере, в высококлассных дорогих авиакомпаниях нам рассказывают про новую униформу. Помните бренд Брэнсон, владелец Virgin, как-то даже переоделся в женскую униформу, значит, надел юбку и даже использовал знаменитую помаду, к всеобщему восторгу. Но ведь Панам был одной из авиакомпаний, который ввел стандарт. Панам заказывал униформу для своих бортпроводников в Италии. Компания специально шила все. Более того, есть история про то, как бортпроводники рассказывали, что стюардессы, я должен уточнить, стюардессы, тогда это называлось стюардессами, они рассказывали, что им форму не подгоняли, а они должны были, условно говоря, уместиться в униформу, которую им выдавали. То есть их в буквальном смысле подгоняли под стандарты красоты. Стюардессы очень любили рассказывать, что они были практически королевских кровей. А тот факт, что ты был стюардессой, летал еще и на международных авиалиниях, и при этом, конечно, была романтизация. Опять же, образ вот этих вот успешных путешествующих, живущих роскошным образом жизни, таких, как называется, стретсеттеры, да, не знаю, современный лексикон, вот. Но путешествующих, ведущих такой, знаете, богемный образ жизни, при этом с легкой работой и раздачей напитков, с идеальными прическами и вечно прекрасным макияжем и в белых перчаточках. Это ведь вот именно та эпоха.
А закат вот этого культа, я бы сказал, наверное, последовал после появления 747-го и широкофюзеляжных самолетов, когда на борт стали проходить плебеи. И вот здесь не до серебряных ложечек, что там по телеку, по экрану показывают, дайте мне дополнительных салфеток, носки возле вашей головы от соседа и прочее. И тут, наверное, появилась вот та самая авиация, к которой мы привычные уже сегодня.
Ну да, это правда. Сейчас, что мы видим часто на борту, ну, я не знаю, насколько это легкая работа для бортпроводников и бортпроводниц.
Я должен сказать, что большинство моих знакомых считают, что это одна из самых легких работ в мире, но... Это не касается тех, кто работает в первом классе, потому что люди жалуются, что почему-то в первом классе, где платят больше всего за роскошь и удобство, встречаются самые плохо ведущие себя люди, плохо относящиеся к обслуживающему персоналу, к бортпроводникам, самые требовательные, но не в смысле требовательных, вменяемых, да, вот именно до уровня хамства. И я знаю бортпроводников, которые отдадут все, что угодно, лишь бы работать в эконом-классе, а не в первом классе, где там надо в некоторых авиакомпаниях в буквальном смысле опускаться на колено перед клиентом.
Известно, что Pan American летал в Шереметьево в том числе. Несмотря на все истории с холодной войной, несоответствие каких-то стандартов по уровню авионики и шума, ведь Аэрофлот и Pan American, как два флагмана, они имели соглашение, и Boeing 707 доставлял пассажиров, соответственно, из Нью-Йорка в Шереметьево и обратно. Это была часть истории. И именно оттуда, когда Трумэн упомянул мерч, билеты нельзя было продавать, естественно, советским гражданам на американские рейсы, но мерч можно было. И один из легендарных таких моментов того времени – это календарики Pan American. Опять-таки, далеко не все это помнят, но вот перекидной календарь Pan American с голубым кружочком в углу. Тоже, наверное, многие помнят.
Ты знаешь, ты сейчас вспомнил историю с Аэрофлотом, ну и вообще вот этот весь период. Я обратил внимание, в Википедии они пишут, что Pan American был неофициальным, то, что в английском называется flag carrier. Для тех, кто не знаком с термином, это, условно говоря, официальные национальные перевозчики. В Америке его нет. Там понятно, что Аэрофлот в России, British Airways в Великобритании, Air France во Франции, Lufthansa в Германии, но вот действительно, Панам, наверное, для всех, вот если бы спроси вот американская авиакомпания, понятно, что не сейчас, все будут говорить про Дельту условно, но вот Панам был символом американской авиации и перевозчиком, который ассоциировался в первую очередь, хотя у Америки, конечно, никогда такого института не было.
Но все-таки флагман есть флагман, и положение обязывает. И во многих правительственных тогда договоренностях эта компания фигурировала. Тут уж, как говорится, как ты поймаешь волну, поэтому я считаю, вот эта прозорливость Триппа в том, что главное получить хороший крупный госконтракт и потом на нем сделать хорошие деньги, она помогала ему сквозь года оставаться на волне.
Кстати, вот мы начали с того, что компания появилась с государственного контракта, но многие также считают, что и закат Панама начался с того, что в Соединенных Штатах именно государство отменило регулирование индустрии, ценовое, класс обслуживания, уровень обслуживания произошло в конце 70-х, начале 80-х, и тогда, собственно, как многие считают, начался закат Панама.
Одним из ударов, серьезных ударов, которые пережила авиакомпания, это был 73-й год, когда Организация арабских стран-экспортеров нефти объявила нефтяное эмбарго против стран, включая США, которые поддерживали Израиль в войне Йом-Кипур. И когда эмбарго закончилось в марте 74-го, цена на нефть выросла более чем на 400%. Ну, естественно, это, в общем-то, стало таким серьезным ударом по компании. Многие называют это вот началом конца.
Ты знаешь, я проводил... Много кризисов можно проследить, которые вот в 70-х, 80-х склонили к закату эту империю. Тот же теракт в Локерби, где вот эта классическая, известнейшая вот эта вот эмблема на борту 747-го лежала в груди развалин. Худший, мне кажется, визуальный антирекламы придумать невозможно, и не вина компании, но, тем не менее, все это упало потом вот в копилку отрицательных каких-то моментов.
Понимаете, вот мы же сейчас переживаем наши последние два десятилетия, которые нам знакомы, да, и напрашивается аналогия. Вот у них были огромный флот 747, грянул этот кризис с войной и ценами на нефть, а мы же это видели сейчас. У нас там была пандемия, у нас до этого был кризис, условно говоря, 2008 года, когда эти огромные перевозчики, у которых были те же самые 747 или А380, которые рассчитывали на огромный поток пассажиров, а пассажиры не случились. Авиакомпании переживали кризис, и, опять же, дикие цены на топливо, дикие цены на все, что касается обслуживания, и мы видели, как компании вынуждены были парковать эти огромные летающие слоников, потому что это было нерентабельно.
Вот вспоминая о закате компании, понятно, что не только какие-то цены на топливо, не только просчеты в менеджменте погубили, вот какие-то теракты, другие нестыковки, возросла конкуренция. И это тоже один из факторов, который потом, ну что ли, повлиял на закат компании. Но меня всегда впечатлял последний день, Помпей чуть не сказал, последний день этой компании, который просто иногда не укладывается в голове по своей абсурдности, что ли. Известно, что последним официальным рейсом в воздухе компании Pan Am стал 4 декабря 1991 года. Это Boeing 727, который, ну, как обычно, набрал пассажиров, ну, ни много ни мало, средняя заполняемость салона, вылетел из JFK, рейс 219 на Барбадос. Летели люди отдыхать. Около 4 часов полета. Вот, и пока они прилетели на место, в Нью-Йорке все уже было решено. В том самом здании на Манхэттене новый глава компании, который от силы был там 8 недель, по-моему, в своем кресле, не смог больше сопротивляться кредиторам и не смог продать главную компанию, не смог заключить договор о продаже своей компании с конкурентом. По-моему, была компания Дельта. Вот. И когда было понятно, что все провалено, был отдан приказ вернуть все самолеты на место, всех распустить. Гипс снимают, клиент уезжает, всем спасибо, все свободны. Прилетает самолет на Барбадос, выходят люди, а к ним подходит местный руководитель из аэропорта и говорит: ребята, простите, вы не получите свой багаж, у вас нету никого за стойками, все положили свои пропуска, там, удостоверения и ушли в бар отмечать это великое событие. Что оставалось людям? Вроде бы вернуться назад. Такой был приказ всем самолетам американским вернуться на базу. А у этого самолета не было, грубо говоря, даже денег, чтобы дозаправиться. Вот. И всеми правдами и неправдами они смогли там залить какое-то количество топлива, чтобы вернуться на родину. И вот тогда рейс, возвращавшийся назад, уже не в Нью-Йорк, а в Майами, где ему было предписано остаться, официально в воздухе получил уведомление, что вы являетесь последним самолетом компании Pan American, официально летящим сейчас в воздушном пространстве. Вот. Я могу представить себе эмоции пассажиров, причем не только тех, которые были вот на этом рейсе, но и те, которые погрузились в самолет в JFK, и им сказали: ребята, вот сейчас, вот прямо сейчас самолет никуда не летит, выходите. Люди выходят, ждут багажа, багажа нет, тележки пустые, за стойками никого. Это вот сюрреалистическая картина, мне кажется, она достойна какого-нибудь такого фильма в стиле Стивена Кинга, о том, как одна империя обрушилась одномоментно. Вот. И потом эти пилоты, которые управляли этим самолетом, там, кстати, очень такой именитый пилот был, Майк Пайл, он 18 лет проработал в компании, потом раздавал кучу интервью, говоря о том, как именно он стал человеком, который выключил свет в компании Pan American.
Ну, кстати, Pan American в период своего такого серьезного кризиса пыталась каким-то образом возродиться, потому что считалось флагманская авиакомпания, которая совершала международные рейсы, они пытались зайти на рынок внутренний и вели переговоры с American Airlines и с United, американскими авиакомпаниями. Но Конгресс запретил им входить в бизнес этих авиакомпаний, потому что счел, что это, ну, под давлением конкурентов других авиакомпаний, естественно, счел, что это будет такая монопольная сделка.
Я сейчас вернусь к символам масс-культуры. Это, конечно же, фильм «Поймай меня, если сможешь», тот, который, наверное, из последних, да, видели с Ди Каприо. Вот там это очень смачно все было изображено с товарищем Спилбергом. И эти костюмы, и эти стюардессы, и этот культ пилотов, который существовал тогда в обществе, когда можно было помахать корочкой перед носом, неважно, что там у тебя наклеено, тебе просто все двери открывались.
Ну, а вы помните, когда этот фильм вышел с Ди Каприо, откуда-то появились эти синие сумки? Мне казалось, что их продавали даже на Черкизоне. И все с ними вдруг начали носиться.
То есть такой ревайвал, да, такой новый интерес к старой теме возник. Вдруг даже многие не понимали, о чем речь.
Да-да-да, знаешь, это же такой винтаж. Люди знали Панам. Все что-то когда-то слышали. Узнаваемый бренд. Историю почти никто не знал, но выглядела стильно, такая кожа, знаете, вот это все из 60-х, красивее. Мы тут такие ходим и летаем красиво.
Ну, режиссеры вообще любили Pan American, если так пробежаться по наследию кинематографа разных времен. Классический фильм «Касабланка», черно-белый, да, еще, так сказать, военных времен. Тогда, если кто помнит историю, иммигранты, которые бежали от войны, от наступления немцев, они бежали в Новый Свет через Лиссабон. Почему Лиссабон? Оказывается, это одна из нейтральных стран, в которую разрешали летать Pan American. И тогда компания сделала гигантские деньги на том, что перевозила этих людей со всеми их пожитками подальше от европейской войны. Дальше. Кто помнит «Индиану Джонс»? Эти кадры, когда, знаете, на карте летит самолет, вернее, даже прочерчивается такая линия, куда он летит, там, через Гавайи, в Непал, еще куда-то. Индиана Джонс летал на Сикорском, извините, летал на рейсе Pan American, который, правда, стоил тогда в нынешнем изменении 1020 за билет. Вот откуда у Индианы Джонса были такие деньги, я не знаю. Наверное, ему просто там министерство военное забронировало местечко за бесплатно, чтобы он выполнил миссию. В конце концов, на Pan American летал Джеймс Бонд, на Pan American летали астронавты из космической «Одиссей 2001». Кто же знал, что в 2001 году уже не стоит даже мечтать о полетах Pan American. Вот. Но фантастика и жизнь тут переплетались. Так что во многих фильмах можно увидеть эти параллели, не только вот в сугубо авиационных каких-то, вот, как поймаем.
Ну, ты вот, кстати, вспомнил, сколько стоил билет условный для Индианы Джонса. Но по большому счету, вот сейчас за еще большие деньги вполне себе можно будет в следующем году вернуть и почувствовать этот все.
Я слышал об этой новости. Расскажи подробнее, что это?
Это абсолютно такой рекламно-туристический ход. Это проект американский, туристическая компания, которая за $59,950 с пассажира, если вы путешествуете, например, вдвоем с семьей, или на одного человека, если вы соло, это будет $65,500. Это будет самолет, перекрашенный в ливрею Pan American. Лететь они будут на Boeing 757. В самолете будет исключительно бизнес-класс. Всего 50 мест. И, значит, вот за эти самые деньги организаторы обещают, что они посетят несколько точек, которые Pan American обслуживал. Начинаться будет это все в Нью-Йорке с остановками на Бермудах, в Лиссабоне, Марселе, Лондоне. Везде будет высочайший класс обслуживания. Останавливаться участники этого рейса будут в роскошных отелях пятизвездочных. Все включено. В частности, указывают, что там будет Waldorf Astoria в Нью-Йорке, Four Seasons в Лиссабоне, Savoy в Лондоне. Ну, как вы понимаете, все эти бренды, они ассоциируются как раз с роскошным образом жизни, высокими ценами и все, с чем ассоциировался Панам. Это будет разовая акция, хотя туроператоры говорят, что они думают над тем, чтобы превратить это в какой-то такой, если хотите, регулярный аттракцион. Но, конечно, речь не идет о возрождении авиакомпании. Ее пытались, кстати, возрождать, если помните, после банкротства, но там было столько всяких скандалов, судов и тому подобное, что по нам из того, что сейчас существует, это официально продающийся мерч и существующие грузовые перевозки.
Компании создаются и рушатся, и даже ни одна бизнес-империя, насколько бы влиятельной она ни была, не сможет существовать вечно. Можно сказать, что вот именно эта конкретная империя под названием Pan American просуществовала 64 года, 1 месяц и 16 дней. Вот с того самого момента, когда первый почтовый рейс произошел между Key West в Гавану в 27 году. Но тот пласт истории, то влияние, тот след, который оставил Pan American, как мы говорим, он тянется до сих пор. И вот не зря люди все-таки охотятся за этим мерчем, как сказал Рома.
Ну, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки» на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Меня зовут Николай Павлов.
Меня зовут Олесь Кругляков. А записывать сегодняшний подкаст нам помогал наш коллега, ведущий программы «Америка» на канале «Настоящее время» Роман Мамонов. Спасибо всем. Счастливо.
Спасибо, Рома. До свидания.